Божье оружие в твоих руках. И несколько пунктов, которые, верю, что благословят всех нас, из одной истории в Библии, которую мы находим во второй книге Царств, 23 главе. И давайте мы откроем этот отрывок в Писании. Вторая книга Царств, 23 глава. И я помолюсь. Дорогой Отец, спасибо Тебе за Слово Твое. Слово Твое, которое не просто показывает нам путь, по которому идти, но Слово Твое, которое есть жизнь, которое есть Дух, которое освещает нас, которое поднимает нас, которое освобождает нас, потому что Ты сам, Христос, сказал, что если мы познаем истину, то истина сделает нас свободными. И я благодарю Тебя, Отец, за вызов, который Ты сегодня нам бросаешь, и за открытую широко дверь, которую Ты открыл своей драгоценной кровью, чтобы мы могли, войдя в нее, переживать эту колоссальную свободу, которая есть в Тебе. Благодарю Тебя за Твой мир, за Твою радость, Господь, Боже, за всю благость, которая есть в Тебе. Помоги нам сегодня, Господь, не бороться своими собственными силами, но утверждаясь в Твоей благодати, Господь, Боже, быть способными бороться против всех каверзных атак сатаны не своей силой, не своей крепостью, но Духом Твоим Святым, Господь. Покажи нам, Господи, это оружие, которое есть сегодня, которое доверено нам, которое дано нам в Тебе, Господь. И научи нас ходить в этом оружии, бороться в этом оружии и стоять твердо и непоколебимо под любым натиском врага, который он пытается направлять против нас. Благодарю Тебя, Господь. Ты сам сказал, что Ты создашь свою церковь, и врата ада не одолеют ее. И я благодарю Тебя, Господь, что, находясь в Твоей церкви, ни одни врата ада, ни один замысел сатаны не будет успешен. Во имя Иисуса Христа мы провозглашаем Твое Слово, Отец. Слава Тебе и хвала, Господь. Аминь. Церковь – это уникальное место. И говоря о церкви, я не говорю лишь только о нас, как о поместной церкви. Мы часть тела Христова. Мы часть вот этого большого организма, который находится по всему лицу земли, состоящий из разных колен и языков, народностей, этносов и так далее. Но нас объединяет одно – это вера в Иисуса Христа. Мы перешли из смерти в жизнь. Мы перешли из тьмы в чудный Его свет благодаря вере в Иисуса Христа. Аминь. Это вера, которая меняет все. Это вера, которая есть победа наша. И во второй книге Царств есть история про одного человека, которого зовут Елиазар. И сегодня и это имя будет во главе угла этой проповеди. Вот. И верю, что сегодня в этой церкви есть один человек, который будет весьма благословлен этой проповедью. И поэтому Еля просто держи свое сердце открытым. Вторая книга Царств, 23 глава. Давайте мы прочитаем с 9 по 10 стих. Даже можно с 8 стиха. Вот имена храбрых у Давида. Избосев. Кстати, Елизар, благодари своего папу, что он не назвал тебя Избосефом. Хотя это имя на самом деле красивое в ушах еврейского народа. Избосев, ахаммонитянин, главный из трех. Он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Дадо, сына Ахохи, из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызывали филистимлян, собравшихся на войну. И израильтяне вышли против них, и он встал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. Здесь, во второй книге Царств, 23 главе, вообще в целом, эта глава знаменуется тем, что здесь перечисляются храбрые, которые были рядом с царем Давидом. И есть несколько человек, которые выделены особо. Эти трое храбрецов, храбрых мужей у Давида, имя которых Исбосев, Шамма и Елиазар. Сегодня поговорим про Елиазара. Он отличился и особенно запомнился за победу в битве с филистимлянами. Интересно, что первая и вторая книга Паралипоменон – это фактически параллельное освещение тех событий, которые освещаются в книгах царств, только в более сжатом варианте. Точно так же, как Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, от Луки и Иоанна повествуют фактически одни и те же события, но с разных ракурсов. И в первой книге Паралипоменон, в 11 главе с 12 по 14 стих, рассказывается вот эта история об этой битве, в которой отличился своей храбростью Елиазар. И мы читаем в первой книге Паралипоменон, в 11 главе с 12 стиха, написано, что по нем Елиазар, сын Дадо Ахахьянина, из трех храбрых, он был с Давидом в Фасдамиме, куда филистимляне собрались на войну. Там часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от филистимлян. Но они стали среди поля, сберегли его и поразили филистимлян, и даровал Господь спасение великое. Местом битвы, на котором отличился Елиазар, было поле, которое было названо Фасдамим, что значит с древнееврейского «конец», или «граница крови», или еще в другом переводе это слово, оно переводится так же, как «долина кровопролития». И есть тому причина, почему это место было названо именно так. Интересно, что на этом поле, в этой долине, была великая одержана победа Давидом, царем Давидом. Когда он еще не был царем, но был еще молодым юношей, был отроком, который одержал победу над великаном, над Голиафом. И выглядит так, что это место постоянно навевало страх и депрессию на израильский народ. Потому что и в первом случае, и в этом случае народ израильский полностью стрекоча опустился прочь от неприятеля. Так было ужасающе выглядела эта картина. В первом случае был великан Голиаф, который вместе с филистимлянами становился на какой-то холм и начинал там кричать. И начинал ругаться против народа Божьего, вызывая их на состязание. И Саул, царь Саул, со всем израильским народом, они прятались там. Кто в ущельях, кто в пещерах. Потому что настолько навевал этот великан филистимский страх на народ израильский. И в этом случае получилась точно такая же история. Здесь мы находим очень интересный урок для себя. А именно, что враг, он часто будет стараться вернуть нас на старые места наших битв. Места, где когда-то он противился нам, посылая свои испытания и искушения на нашу душу, чтобы мы где-то споткнулись и снова запутались в своих грехах, в своих ошибках или промахах. Сатана снова и снова будет пытаться вернуть нас на это место, где когда-то мы боялись его, где когда-то прятались от него, не осмеливаясь поднять свой голос против врага. Сатана снова и снова пытается вернуть нас в эти точки и в эти места, чтобы снова испытать нашу веру, чтобы снова проверить, твердо ли мы стоим на ногах в нашей вере. И именно точно так же произошло в судьбе израильского народа, когда филистимляне снова вернулись на это место, которое уже было засеяно, где уже был урожай ячменя, который символизирует нашу жизнь во Христе, где уже, наверное, Господь Духом Своим Святым поднял в твоей жизни определенный урожай. Но враг снова приходит для того, чтобы его погубить, чтобы снова придя испепелить эти плоды, которые Бог поднял в твоей жизни. Сатана понимает, что достаточно одной оплошности, иногда бывает достаточно одного греха для того, чтобы этот плод, он был погублен в твоей жизни. Он приходит, подобно как в Евангелии от Луки в 4 главе, когда Иисус, он постился 40 дней и ночей, и впоследствии он взалкал, потому что Дух Святой повел его в эту пустыню, и сатана пришел туда, и искушал его снова и снова. Но что делал Иисус? Он открывал свои уста, и он говорил: «Ибо написано». Он высвобождал слово, слово, которое отметало прочь снова и снова атаку сатаны. И впоследствии мы читаем, что Иисус вышел из пустыни в силе Духа. В силе Духа. В нашем русском переводе Духа с маленькой буквы. Он не вышел просто в сверхъестественной силе Святого Духа, но что-то произошло внутри его характера. Что-то произошло внутри. Точно так же, когда мы проходим через свои битвы, через свои сражения, куда приводит нас Дух Святой, что-то происходит с нашим характером, если мы не сдаемся. Если мы все равно берем в руку меч Слова Божьего, как это сделал Елеазар, в руке которого был меч, который сражался так, что этот меч, он прилип к его руке. Настолько была утомительна, настолько была сильная эта битва, но Елеазар, он не сдался, он продолжал бороться до тех пор, пока враг, он не был поражен. И это была сверхъестественная победа. Точно так же, как это произошло в судьбе Христа после искушения в пустыне, когда сатана его искушал, и Христос, он говорил: «Ибо написано», он доставал из ножен этот меч Слова Божьего и высвобождал и посылал это слово. И сатана ничего не мог сделать. Иногда мы, попадая в какую-то западню или обман сатаны, мы думаем, что он всесильный, он может все сделать против нас. Но нет. Есть сила в Слове Божьем. Есть сила в Слове, которое не просто на твоих устах, но которое в твоем сердце, которое настолько прилипло к твоей руке, что когда ты высвобождаешь его из своих уст, то тогда враг во всей своей многочисленности, он отступает от тебя, как он отступил от Елеазара. Есть уроки, которые мы можем почерпнуть. Я хочу говорить о трех вещах, о трех уроках, которые мы можем почерпнуть из жизни Елеазара. Написано, что народ побежал от филистимлян в 13 стихе. Во второй книге мы читаем это в 1 Паралипоменон в 11 главе. Народ побежал от филистимлян. В английском переводе написано, что весь народ побежал от филистимлян. Это говорит нам о том, что на поле остался только Давид и Елеазар. Елеазар, который защищал царя. Они взяли эту позицию на кровопролитном поле, на котором некогда Давид, будучи еще молодым человеком, поразил Голиафа. И они встретили все противостояние этого многочисленного, многотысячного войска филистимлян. И рука Елеазара, она утомилась и прилипла к мечу. Чему мы можем научиться от Елеазара в этой истории? Во-первых, уроку достаточности оружия, которое было в руке его. Того оружия, которое было в руке у Елеазара, его было достаточно. Мы читаем во второй книге Царств, 23 главе, в 10 стихе, написано: «Израильтяне вышли против них, и он стал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу, и даровал Господь тот день великую победу, и народ последовал за ним для того, только чтобы обирать убитых». Написано, что Елеазар поразил филистимлян одним мечом. Не было другого оружия, не было стрел, не было щита, не было ничего, кроме одного меча, к которому он так привык, которому он доверял. И этого меча было достаточно. Знаешь, во-первых, у него была уверенность в этом мече. У него не было ни тени сомнения в силе меча, с помощью которого он уже одерживал победы до этого. Это был меч, на который он мог положиться. Он сам заботился о нем, затачивая его острие и очищая от грязи, постоянно поддерживая его в боевое состояние, потому что именно так поступали искусные воины того времени. Они заботились лично о своем оружии. Знаешь, в любой армии автомат или пистолет, который доверен тебе как солдату или воину, любое оружие, за которым ты закреплен, оно закреплено не просто за тобой на время, Оно принадлежит тебе. Оно становится неотъемлемой частью твоей службы в армии. Это означает, что ты за ним ухаживаешь, в секунды разбираешь его и собираешь закрытыми глазами, чистишь его, пристреливаешь его на стрельбище, чтобы когда наступит битва, если она наступит, чтобы даже если будет темно так, что ты ничего не будешь видеть, ты автоматически, интуитивно, потому что настолько привык к этому оружию, настолько оно уже влилось в твои руки, что ты способен даже в кромешной тьме с точностью до миллиметра использовать то оружие, которое было доверено и вверено в твои руки. Ты его знаешь. Это указывает нам на второй пункт. Ты не только уверен в своем оружии, но ты его еще хорошо знаешь. И именно Елеазар, потому что мы видим, что он искусно боролся, он, взяв меч в свои руки, он воевал против филистимлян, это указывает нам на то, что он его хорошо знал. Как и любой успешный воин, который знает свое оружие. И не просто знает, но хорошо его знает. Еще до начала битвы, скорее всего, он упражнялся, как любой воин, в практике, на тренировках. Наверное, может быть, он там стоял перед каким-нибудь дубом там, или каким-то кустарником, каким-то чучелом, может быть, и постоянно отрабатывал удары этим мечом. Он знал и понимал силу своего меча, силу острия, каким образом его использовать, силу и характер своего меча. Он понимал, какую именно сноровку нужно применить в каждом виде удара по врагу. Он понимал, как им обращаться, во-первых, во время обороны, и он понимал, во-вторых, как применять это оружие во время нападения. Потому что тактика меняется, когда ты обороняешься мечом, и тактика меняется, когда ты применяешь меч, когда ты нападаешь. Он очень хорошо знал силу своего оружия. В послании к Ефесянам в 6 главе написано, в 10 стихе, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом». Скажи кому-нибудь, укрепляйся Господом. «И могуществом силы Его». Написано в 11 стихе, «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Оказывается, мы можем потерпеть фиаско. Оказывается, мы можем потерпеть поражение, если мы не будем облекаться во всеоружие Божье. Если мы будем лишь только тренироваться, как на уроках НВП в школе, раз там в 2 года, когда тебя заставляли на секунды одеваться в какой-нибудь костюм противохимической защиты, или раз там за пару лет вы вывозили там на стрельбище, чтобы шпульнуть из автомата Калашникова, то из тебя не получится хорошего воина. Если ты только разбирал автомат на картинках, ты никогда не сможешь его использовать в бою. Но если ты ложишься спать с оружием в руках, ты встаешь с оружием в руках, оно, когда ты чистишь зубы или кушаешь кашу, оно постоянно с тобой. Писание говорит, облекитесь во всеоружие Божье. Облечься — это значит ходить во всеоружие постоянно, не только по выходным, не только когда звучит воскресная проповедь и ты в руке держишь свою Библию, но она у тебя потрепана ежедневным использованием. Она у тебя постоянно в руках, потому что ты облечен во всеоружие Божье. Написано, чтобы вам можно было стать против козни дьявольской. Оказывается, дьявол, он не спит. Оказывается, у дьявола есть козни, определенные замыслы и сотканные определенные планы, направленные против тебя. В то время, когда ты спишь, он уже не спит. У него уже работает, хотел сказать, мозг. Но у него уже есть определенные замыслы, направленные против тебя. Но против его замыслов есть противоядие. Это когда мы облекаемся во всеоружие Божье. Потому что наша брань, наша война, наша битва, она не против крови и плоти, она не против людей, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Оказывается, бесы, они существуют. Оказывается, демонические духи, они не просто являются героями каких-то произведений Гоголя или кого-нибудь еще. Это настоящие существа, задача которых заключается в том, чтобы стереть в пепел твою духовную жизнь. Задача которых заключается в том, чтобы ты не только споткнулся, но пал так глубоко, чтобы ты не поднялся из болота греха и ошибок в твоей жизни. Их задача полностью сбить курс твоей жизни. Но поэтому это не просто, как сказать, прогулка на веселе. Христианская жизнь – это не прогулка на веселе. Очень часто это война. Очень часто это битва. Но если мы воюем своей силой, если мы воюем своей мудростью, мы будем уставать. Но если мы будем бороться с силою Господа, тогда в этой битве мы будем испытывать мир Божий, покой Божий, радость Божью, силу Божью, подкрепление Господне, которое позволит нам противостоять даже легионам бесов, которые будут выступать против тебя. Иисус сказал, что уверовавшие же будут сопровождать сии знамения. Помните? Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Изгонят бесов. Скажут мертвым: воскресните. Не потому, что мы такие, но потому что Христос, который есть в нашей жизни. Это все благодаря Ему. Это все благодаря Его силе, силе Его Святого Духа. Аминь. Но нам нужно облечься во все оружие Божье. Точно так же, когда ты встаешь рано утром и одеваешь носки, брюки, рубашку или там свитер и выходишь куда-то. Ты выходишь не раздетый, а одетый. Иначе заболеешь. Иначе просто сляжешь. Но Писание говорит: для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. И он говорит: итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную, облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Значит, моя проповедь очень простая. Меч, который есть Слово Божье, меч духовный, это вечное, неизменное откровение живого Бога. Вопрос: хорошо ли мы знаем этот меч, свой меч? Знали ли мы его так хорошо, что в нас достаточно уверенности и упования на него во времена битв и противостояний, которые случаются на нашем пути? Насколько мы уверены, насколько хорошо мы знаем этот меч? Или он просто как пособие на уроке начальной военной подготовки? Или это часть твоей жизни, с которым ты просыпаешься и ложишься спать? Который есть часть твоей сущности, твоей природы, которым ты живешь. Это Слово. Знаешь, Иисус сказал в Луки 16 главе 17 стихе, что скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Это Слово, на которое мы можем опираться. Мы можем смело положиться на это Слово. Но каждый из нас лично на своем жизненном опыте должен пережить это слово. Недостаточно того, что ты приходишь в церковь и слушаешь меня. Недостаточно того, что ты, может быть, слышишь свидетельство о том, как это слово работает в жизни кого-то. Его нужно пережить на личном опыте. На твоем жизненном пути. Тебе самому. Без твоей мамки. Без твоего папки. Тебе самому нужно его пережить. Аминь. Не потому, что вера предков, не потому, что кто-то когда-то верил так искренне и посвященно Богу, но вопрос, что ты делаешь со своим сердцем, со своей судьбой, со своей жизнью, с этим словом. Но мы можем непоколебимо уповать на это слово, потому что оно работает, оно действует. Какой урок мы можем извлечь из этой битвы, которую одержал победу, в которой одержал победу Елеазар? Во-первых, мы извлекаем урок достаточности этого оружия. Этого слова достаточно. Одного слова от Бога, его достаточно, чтобы все могло поменяться. На него можно опираться, но нам нужно его хорошо знать. Нам необходимо быть уверенными в своем мече. И эта уверенность проистекает только тогда, когда мы его хорошо знаем, когда мы его применяем на практике. Какой урок мы можем еще извлечь? Во-вторых, второй урок, который мы можем извлечь, это урок крепости хватки руки Елеазара. В руке Елеазара была хватка, была сила, была крепость. Знаешь, иногда здороваешься с каким-нибудь братом, держишься за руку, и такое ощущение, что там кисель. Но иногда берешь, допустим, Кирилла Рябычина, когда он приезжает и в церкви в воскресенье, и он со мной всегда здоровается. У меня одно время была потревожена связка в руке. И он как хватанет руку, и думает, ой-ой-ой, такая сила, такая крепость, такая хватка. Если ты когда-нибудь пожмешь руку альпинисту, вот у нас Самсоновы, чита Самсоновых альпинистов, да, если ты поздороваешься с Денисом или даже с Машей, и благодаря тому, что они постоянно ползают там и лазают на этом скалодроме, в горах там, и ты почувствуешь, что в их руке есть крепость. Есть крепость. Человек, который тренирует свою руку, человек, который знает, как применять мышцы своей руки, там будет сила, там будет крепость. Если ты поздороваешься со строителем, ты ощутишь всю наковальню, которая содержится в хватке этой руки. Во второй книге Царств, снова прочитаю, 23 главе, 10 стихе, снова этот отрывок. «Израильтяне вышли против них, и он встал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу». Рука Елеазара крепко держалась меча, несмотря, во-первых, на безнадежность ситуации. То множество противостояния, которое было против него, говорит нам о том, что ситуация выглядела безнадежно. Окажись мы на месте Елеазара, когда остался только ты и твой царь, Давид, а весь народ, все, казалось бы, друзья, пустились стрекача против, потому что испугались. Все убежали, Елеазар. Тебе что, больше всех нужно? Беги! Ты же один не устоишь против такого войска. Дьявол постоянно будет рисовать нам картину безнадежности. Ты что, не видишь диагноза? И перед тобой рисуется картина гроба, в котором ты лежишь. И более того, фантазия рисует тебе дальше картину. Что будет дальше? Знаешь, чего только сатана не рисует в нашем воображении, когда мы видим или слышим какие-то новости, или какие-то репортажи, или какие-то диагнозы, или что-то еще. Сатана постоянно использует эту уловку, чтобы убедить нас в том, что у нас ничего не получится. Что самое лучшее, что мы можем сделать, это просто убежать. Но, друзья, хватит жить жизнью страуса, пряча свою голову в песке. Битва, от которой ты пытаешься убежать, ты все равно обязательно с ней столкнешься в своей жизни. Невозможно спрятаться от битвы, через которую ты должен пройти, через которую тебе необходимо просто пройти. Это то же самое, когда тебе нужно пройти экзамен, а ты притворяешься больным. Находишь всякие оправдания, чтобы не прийти на тест или на экзамен. Но если ты не придешь на него, все равно тебе придется через него пройти, чтобы в конечном итоге получить диплом. Есть битвы, от которых ты никогда и никуда не денешься. И дьявол будет говорить, все убежали, почему бы и тебе это не сделать? Знаешь, никогда не откладывай на потом то, через что тебе все равно нужно будет пройти. Никогда не откладывай поход к стоматологу, если тебе все равно нужно будет к нему прийти. Потом будет еще хуже. Поэтому не бойся тех битв, через которые ты проходишь. Потому что Слово Божье, его достаточно. Облекитесь во всеоружие Божье. Знайте его хорошо. И даже если битва будет на твоем пути, до автоматизма будет у тебя это движение, как движение солдата, который разбирает и собирает с закрытыми глазами автомат, Слово Божие, оно просто будет вытекать из твоих уст, как это было в случае со Христом. Ибо написано, он лихорадочно не листал там свитки, он не пытался там развернуть эти талмуды, но в нем это слово жило до автоматизма, ибо написано, и он, сатана, ничего не мог сделать. Только лишь отойти на время, как говорит Писание. И эта ситуация не только была безнадежна. В случае с Елиазаром у него также было отсутствие любой человеческой поддержки. Знаешь, рука его утомилась. Почему его рука утомилась? Да просто банально потому, что рядом не было никого, кто бы мог поддержать его в этой битве. Неудивительно, ведь все убежали, и рядом не оказалось никого. Но, несмотря на это, его рука прилипла к мечу. Даже если рядом не окажется с тобой братьев и сестер, не окажется домашки, которая бы молила за тебя, ты все равно имеешь вернейшее пророческое слово в своей руке. Если оно прилипнет к твоей руке, так как меч прилип к руке Елиазара, все, что тебя ждет, это победа. Победа. Несмотря на это, рука его прилипла к мечу. Знаешь, удивительное слово «прилипнуть» на древнееврейском. Здесь используется очень удивительное слово, которое означает, во-первых, преследовать, неотступно ухватившись. То есть, другими словами, его рука не просто держалась, вялотекущая за этот меч, но его рука, неотступно ухватившись, знаешь, как преследовал это меч, другими словами, куда меч, туда и рука, куда рука, туда и меч. То есть это было что-то суцельное. Его рука и меч были что-то, являлись чем-то одним. Не просто меч, который ты думаешь, а как? Знаешь, как впервые ты что-то начинаешь применять, и ты не знаешь, как это применить. Но нож в руке у хорошего шеф-повара, если ты когда-нибудь видел, как шинкуют там огурцы или лук, тебе кажется, ну это невозможно. Знаешь, я один раз попробовал, чуть палец не отсек себе, когда пытался точно так же порезать огурец. Знаешь, но в руке искусного шеф-повара, как Саша у нас, да, это будет просто... Это просто, знаешь, как рука и нож вместе. Такое ощущение, что взмахом руки даже в воздухе он может пошинковать этот огурец, если его подбросить. Преследовать, неотступно ухватившись. Другими словами, Елиазар, ухватившись за меч, шел за ним, не сдаваясь, доверив свою жизнь этому мечу. Часто в таких ситуациях тебе ничего не остается, как просто приклеиться к слову. И цепко ухватившись мертвой хваткой за обетование Божьего слова, просто держаться до конца. Знаешь, бывает ситуация, когда все, что тебе остается, это просто ухватившись цепко за Слово Божье, за этот духовный меч, стать одним с ним. Ничего уже нету рядом, только ты и Слово. И это битва. И ты держишься за этот меч. И ты просто борешься, ты сражаешься. Второй смысл этого слова «прилипнуть» значит «свариться», знаешь, как «сварка». Сплочиться, соединиться, как ты применяешь сварочный аппарат и берешь два куска металла и свариваешь их этим неразрывным швом. Я слышал такое, что место сварки – это самое крепкое место на металле. Ты можешь справа и слева порвать, что-то разрушить, но места сварки нет. И знаешь, в этой битве Елиазар и меч стали одним инструментом. Это слово очень хорошо отражает смысл слова, которое мы употребляем, когда мы говорим «отождествиться со Словом Божьим». Или когда мы говорим «отождествиться и стать подобным Христу», «уподобиться Христу», «уподобиться», «стать одним». Настолько привариться крепкой сваркой, чтобы ничто не могло тебя разъединить. Ты и Христос, Он в тебе, а ты в Нем. Причастие, вспомните, Он в нас, а мы в нем. Невозможно разделить. Это слово очень хорошо отражает смысл, когда ты становишься одним с ним. Это, другими словами, происходит, когда ты день и ночь, как об этом мы читаем в книге Иисуса Навина в 1 главе 8 стихе, ты размышляешь над словом, ты пребываешь в Слове Божьем, ты читаешь постоянно, размышляя о нем постоянно до такой степени, что ты настолько поглощен этим словом, и слово настолько поглощает тебя, что когда ты уже говоришь, то уже не ты говоришь. Ты не просто произносишь цитату из Библии, но ты уже высвобождаешь частичку самого себя, потому что слово, оно стало плотью. Слово, оно стало частью тебя, а ты стал частью этого слова. Это не просто слово написано, это не просто логос, но это рема, это откровение, которое живет и полыхает внутри тебя. И когда ты говоришь это откровение, ты высвобождаешь саму жизнь, которая творит. Когда Бог посмотрел на тьму, Он сказал: «Да будет свет». Он высвободил часть своей сущности, своей природы через это провозглашенное, сказанное слово. И там, где была тьма, появился свет. И когда ты проходишь через тьму, и ты высвобождаешь не просто свои пожелания, не просто чьи-то свидетельства, но ты высвобождаешь это живое откровение, слово, которое живет там внутри тебя, слово, к которому прилипла твоя рука, как меч прилип к руке Елиазара, тогда что-то происходит. Сам Бог начинает бороться за тебя. Сам Бог, это уже не твоя битва, но Божье. Это Божья битва. Аллилуйя. Третий урок, который мы находим в этой истории. Мы говорили о том, что первый урок – это достаточность оружия Елиазара. Этого слова достаточно. Во-вторых, мы говорили о том, что мы говорили о крепости хватки руки Елиазара, которое происходит, когда мы пребываем в Слове, когда мы не просто изучаем этот меч с дистанции, но когда мы живем этим оружием, мы практикуем, мы пребываем и движемся с этим оружием. И третий урок – это безоговорочность победы Елиазара. Победа, она была гарантирована, другими словами. По-другому это... То есть прочность и незыблемость победы Елиазара была гарантирована тем, что он и его меч были одно. И этой гарантией был сам Бог, потому что он стоит за свое слово. Во второй книге Царств снова прочитаем в 23 главе 10 стих написано: «И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того, только чтобы обирать убитых». Елиазар не только победил, но он привлек весь народ за собой. Когда ты и слово суть одно, когда ты опираешься на это слово, когда ты живешь этим словом, это всегда будет привлекать внимание окружающих людей, которые будут задавать тебе вопрос: что такого особенного в тебе? Я смотрю на твою жизнь, я смотрю на твой опыт, я смотрю на то, как ты живешь, и я понимаю, что в тебе есть какой-то секрет, есть какая-то тайна, потому что ты и слово суть одно. Елиазар не только победил, именно Господь оказался гарантией безоговорочности его победы. Елиазар выполнил свою часть, когда он изучил свой меч, когда он использовал свой меч, когда он был одним со своим мечом, но Божья часть заключалась в том, что это была именно его сила, его подкрепление, его поддержка, которая даровала победу Елиазару. Знаете, Елиазар, как переводится, Елиазар, это я знаю, что ты знаешь, наверное, смысл своего имени, но, может быть, я повторюсь, с древнееврейского Елиазара, оно переводится как «Бог мой помощник» или «Бог помощник». На самом деле в этой битве Бог был помощником Елиазара. Хочу в заключение сказать, что Божье оружие в твоей руке. Именно так я назвал свою проповедь. Божье оружие в твоей руке. Это очень грозное, это мощное оружие. Точно так же, как оружие в руке Елиазара, простой меч оказался грозным, сильным и мощным оружием, потому что Бог был на его стороне. Божьего слова достаточно. для любой ситуации. Но мы должны знать Его. Хочу повториться, мы должны хорошо Его знать. Быть не только знающими, но уверенными в Его силе. И эта уверенность черпается, когда мы применяем это слово. Живая вера – это вера, которая применяется на делах. Потому что вера без дела она мертва. Что толку говорить о вере, если ей не жить, если ее не практиковать, если ее не использовать? Что толку от кухонного комбайна у тебя на кухне, если его не применять? Но если его применять, это будет приносить тебе пользу. Аминь. Мы черпаем уверенность, и мы уверены в том, что мы используем достаточно долго, что мы становимся одной сущностью с этим аппаратом. Знаешь, вот как, знаете, у нас появилась новая машина. И первое время, когда ты садишься за руль, ты еще не совсем уверен в габаритах. Когда ты подъезжаешь к дому или пытаешься где-то припарковаться, ты не чувствуешь некую неуверенность. Иногда даже приходится выходить из машины для того, чтобы посмотреть, сколько там осталось расстояния. А иногда даже бывает, особенно женщины, простите меня, конечно, вот, иногда нужна даже помощь мужчин, чтобы они могли вместо вас сесть за... Конечно, не в жизни всех женщин, но когда в начале, когда ты только сидишь за рулем, да, и надо вот видишь такую картину, когда женщина выходит и просит какого-нибудь матерого водилу там, с какого-нибудь Мерседеса, спринтера, чтобы он подошел, сел, и, знаешь, он так, ну, тут же все просто, знаешь, он такой садится и паркует твой автомобиль. Но ты еще не уверен, ты еще не уверена. Но проходит время, чем больше ты практикуешься, чем больше ты водишь этот автомобиль, ты уже можешь с закрытыми глазами, этого не надо делать, но ты уже можешь спокойно припарковать любой щелочке, в любом месте, потому что ты залихватски на третьей скорости можешь сразу жух и поставить свой автомобиль между двумя автомобилями рядом с обочиной. Почему? Потому что ты уверен, ты знаешь, ты живешь, ты движешься. И Слово Божье, ты с закрытыми глазами, когда ты живешь этим Словом. Тебе не надо выходить за рамки этого слова. Тебе не надо смотреть на него со стороны. Тебе не надо даже просить никакого совета у кого-нибудь, чтобы кто-то тебе помог припарковать твою жизнь, поставить ее в нужном месте, потому что ты живешь этим словом. Оно внутри тебя, оно часть тебя. Это знаешь, как прилипший меч в твоей руке. Когда он, острие этого меча, фактически становится продолжением твоей руки. Как у искусного воина. Уверенность в этой силе делает твою жизнь победоносной. И мне так хочется, как пастор этой церкви, чтобы все мы и каждый из нас, мы были такими людьми. Людьми, в руке которых меч, он прилипает. Он настолько прилип, что уже ничто не может его отодрать из твоей руки. И филистимляне были поражены, потому что это была не битва Елиазара, это была война Господа, который был на его стороне. И поэтому сегодня, когда мы читаем эти, казалось бы, простых два стиха из второй книги Царств или из первой книги Паралипоменона, это всего лишь только мы говорим об Елиазаре. Мы могли бы говорить и о Басефе, и о Шамме, и о других героях и храбрецах, которые были вместе с Давидом. И каждый из них, он отмечен в Библии, потому что это были люди, которые осмелились идти за Богом, несмотря ни на что. Господь, помоги нам сегодня, Господь, чтобы Слово Твое, Господь, оно оказалось для нас этим мечом,